101.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня сегодня очевидна, это выборы, выборы, которые прошли во всей стране, единый день голосования. Ну и у нас в регионе были муниципальные кампании, ну и наибольшее внимание было приковано к кампании по выбору депутатов законодательного собрания. Меня зовут Наталья Кравченко, и в этой студии Евгения Дмитриева. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Приветствую всех, ну и поздравляю, есть новый парламент, а вот каким он получился, об этом сегодня будем подробнее говорить, не без сюрпризов.
Многих результаты удивили.
Удивили, говорят, что даже и сенсации есть, но удивительно, большинство процентов избирателей отдали за партию КПРФ, а не за партию правящую, не за партию власти.
Обо всем об этом будем... Но тем не менее, Единая Россия получила чуть меньше, чем КПРФ. Все это сегодня в программе и мнение экспертов.
Да, ну а предлагаем начать и не томить, собственно, с последними новостями, которыми поделился на брифинге председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. Явка, предварительные итоги. Все это прямо сейчас.
После бессонной ночи хотел сообщить вам предварительные итоги голосования. Предварительные они в силу двух обстоятельств. В силу того, что еще и не утвердили протоколы. Собираемся это сделать в среду, ну, в зависимости от того, как нам привезут избирательную документацию территориальной избирательной комиссии. И потому что у нас в Жигалово одна комиссия по реке идет в сторону Тикова, вот только пришла и сейчас только вводит в газ выборы, поэтому одна комиссия еще у нас не довела. Такой вот интересный факт. Значит, по предварительным данным, как я уже сказал, явка избирателей на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области третьего созыва составила 26,3%. Это на 1% больше, чем в 2013 году на аналогичных выборах. Проголосовало более 490 тысяч избирателей. Лидеры по явке. Баиндаевский район 56%, Боханский район 52%, Нукутский район 52%. Самая низкая явка в Бодайбинском районе 16%, в Казаченско-Ленском районе 18%. В крупных городах в Иркутске 22% явка составила, в Ангарском городском округе 26,5% и в городе Братске 21,7%. К распределению мандатов допускаются партии, напомню, у нас существует в соответствии с законодательством 5% порог, поэтому у нас допускается к распределению мандатов по избирательное объединение, набравшее более 5%. Голоса избирателей предварительно распределились следующим образом. Значит, гражданская платформа 4,7%, КПРФ 33,9%, а максимальная поддержка у КПРФ в Усольском районе 47%, в Уссурийско-Сибирском районе 45%, в Ангарском городском округе 42%. Справедливая Россия 7%, больше всего сторонников в Братске 12,7%, и Шелиховском муниципальном образовании 11%, и в Слюдянском районе. КПСС 4,8% набрало по итогам голосования. Партия «Родина» набрала 1,3%. ЛДПР 15,8%, максимальная поддержка в Усть-Кутском муниципальном образовании 25%, в Нижнеилимском районе и Братске по 22%. Партия «Единая Россия» набрала 27,8%, больше всего проголосовала в Баиндаевском районе 42,9%, Катанском 41% и Черемхово 40%.
Ну и учитывая, что 5% барьер преодолели 4 партии, предварительно можно сказать, пояснил Дмитриев, что 9 мандатов уйдет партии КПРФ, 8 «Единой России», 4 ЛДПР и 2 мандата «Справедливой России». Но в парламенте будут присутствовать и депутаты от гражданской платформы, которые прошли по одномандатным округам. Ну, собственно, о персоналиях, о победителях дальше расскажет Илья Дмитриев.
Округ номер 1 Нина Чекотова, «Единая Россия», 39,3%. Округ номер 2 Александр Битаров, «Гражданская платформа», 37,8%. Округ номер 3 Антон Красноштанов, «Единая Россия», 42,8%. Округ номер 4 Антон Романов, КПРФ, 43,6%. Округ номер 5 Виктор Кондрашов, КПРФ, 39,4%. Округ номер 6 Иван Крововязый, КПРФ, 51,5%. Округ номер 7 Евгений Сарсенбаев, КПРФ, 38%. Округ номер 8 Александр Белов, КПРФ, 46,8%. Округ номер 9 Андрей Андреев, КПРФ, 32,5%. Округ номер 10 Светлана Петрук, «Справедливая Россия», 38,4%. Округ номер 11 Евгений Бакуров, «Гражданская платформа», 38%. Округ 12 Тимур Сагдеев, «Единая Россия», 48%. Округ 13. Галина Кудрявцева, КПРФ, 35%. Округ 14. Павел Сумароков, КПРФ, 47%. Округ номер 15. Виктор Побойкин, Единая Россия, 47%. Округ номер 16. Ольга Безродная, Гражданская платформа, 43%. Округ номер 17. Денис Шерстнев, КПРФ, 48,7%. Округ номер 18. Наталья Дегусарова, Единая Россия, 61%. Округ номер 19. Магомед Курбайлов, Единая Россия, 40,3%. Округ номер 20. Виталий Перетолчин, Единая Россия, 46%. Округ номер 21, Николай Труфанов, Единая Россия, 42%. Округ номер 2, Кузьма Алдаров, Единая Россия, 67%. Таким образом, по одномандатным округам, с учетом инициаторов выдвижения, у нас от Единой России победу одержали 9 кандидатов, от КПРФ 9 кандидатов, от Гражданской платформы 3 кандидата и от Справедливой России 1 кандидат.
Результаты выборов действительно неоднозначные, многих удивили, поэтому сегодня в нашей программе мнение разных экспертов, и прямо сейчас результаты комментирует политолог Алексей Петров.
Надо сказать, что вчерашние выборы проходили в совсем интересных условиях. Это связано с тем, что «Единая Россия» объявила о реформе пенсионной системы, которая была штыки встречена большим количеством избирателей, и это результаты как раз не могли не отразиться на этом. Во-первых, 4 региона в России получили второй тур губернаторских выборов. Это, на самом деле, очень неожиданно, тем более, что сейчас можно сказать, что Иркутская область будет не одна такая особенная территория, а как минимум еще может через 2 недели появиться какая-то та или иная территория. Но, во-вторых, большое количество одномандатников от «Единой России», которые реально должны были выиграть выборы, просто разгромно проиграли. Причина очень простая, потому что именно когда многие избиратели приходили на участок, видели кандидата, за которого они всегда голосовали, но под ним вывеска «Единая Россия», они просто автоматически уходили к другому человеку. То есть, на самом деле, у нас очень давно такого не было. То есть, был все время такой ангарский синдром в 2011, что ли, году, когда из 15 депутатов Ангарской городской думы 11 человек с КПРФ именно таким образом были избраны, потому что тогда просто голосовали за противность. Это был такой внутренний городской там конфликт. То сейчас мы получили такой на уровне всей Иркутской области. Что это означает? Это означает, во-первых, увеличение пестроты регионального парламента. То есть, сейчас мы знаем, что у нас будет 5 фракций. Это, на самом деле, больше, чем в Государственной Думе. Это появится множество других мнений. У нас законодательное собрание достаточно омолодилось. Это мне очень нравится, потому что политики, которые делали в свое время политику в Иркутской области в 90-е, нулевые годы, потихонечку отходят. На смену к ним приходят уже новые люди, новые лица, которые создавали себе бэкграунд в нулевые и вот сейчас 10-е годы. То есть это политики, которые уже строят свою политическую карьеру в постсоветской, в современной России. Мне кажется, что это большой плюс, прогресс для нашей территории. Но и в заключение, что хотелось бы сказать, что все равно мы останемся в некой такой смотровой площадке, потому что сейчас в Иркутской области проходят какие-то различные политические эксперименты. И я думаю, что, конечно, Кремль там и федеральная власть за этим наблюдают. Но это было связано с тем, что у нас был губернатор один, реальный губернатор от КПРФ избранный, потому что законодательное собрание во главе партии «Единой России», то сейчас у нас именно первые сессии покажут, насколько действительно вот эта вот дискуссионность, она войдет в прочность. Либо у нас в парламенте будут какие-то больше закулисные интриги. То есть я, конечно, хотел бы, чтобы это действительно было таким местом интересных политических дискуссий, чтобы та живая полемика, которую я застал еще в 90-е годы, чтобы она появилась в том числе и в Иркутске, и в Иркутской области. Потому что любая дискуссия, любое другое мнение – это все равно шаг вперед. Вот этого я желаю нашим новоизбранным депутатам. Преемственность должна быть. Мы же не говорим, что это какой-то такой орган, где должны быть только молодые, озорные. Это не комсомольский там или пионерский отряд. Это в том числе компетентный орган. Поэтому то, что часть депутатов переизбирается на другой срок, второй, третий, там, четвертый или пятый, это как раз и показывает о том, что опыт и преемственность, молодое видение процесса вместе как раз это и дает какой-то, называется, залог для успешной профессиональной работы законодателей.
Тема дня сегодня посвящена выборам. Обсуждаем результаты выборов в законодательное собрание Иркутской области. Мнение экспертов. Далее, через 2 минуты, мы продолжим.
Тема дня.
Тема дня. радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем, обсуждаем итоги выборов в законодательное собрание Иркутской области. Напомним, что по предварительным данным, предварительные, они официально считаются предварительными, потому что с северных территорий по воде еще доставляются, да, бюллетени, но, как подчеркнул председатель избиркома Илья Дмитриев, сколь бы то ни было значительно, эти бюллетени уже не повлияют на результаты. Но, тем не менее, оговариваемся, что данные предварительные. Итак, по партсписку КПРФ получит 9 мест, «Единая Россия» 8, ЛДПР 4, «Справедливая Россия» 2. По одномандатным округам от «Единой России» победу одержали 9 кандидатов, от КПРФ 9, «Гражданская платформа» 3, «Справедливая Россия» 1. Вот таковы предварительные, опять же, подчеркнем результаты. Ну, а далее передаем микрофон политологу, публицисту, ведущему программы «Картина недели» Сергею Шмидту. Вот как он комментирует итоги.
Что касается формальных итогов, я бы сказал так, что, в принципе, были ожидания, что они будут такими, но мало кто предполагал, что в таких масштабах. Это стало такой своего рода неожиданностью, но, тем не менее, в ее поражении есть элемент сенсации. Вот я просто настаиваю на том, что сенсацией может быть названо то, что произошло в одномандатных округах, потому что здесь вроде как и по логике единороссы должны были выиграть большинство одномандатных округов, а их постиг настоящий разгром. Ну, логику я имею в виду, что люди, когда голосуют персонально, все-таки стараются голосовать за респектабельных, известных, влиятельных, ресурсных людей. А «Единая Россия» обычно такими людьми представлена. Не всегда, но представлена. Такого устойчивого большинства не будет ни у кого, и мы уже и будут обязательно какие-то коалиции. Посмотрим, как работает настоящая модель многопартийного парламентаризма, где ни одна из партии не в состоянии монополизировать власть, и поэтому вынуждены вступать в коалиции. Сейчас как бы заранее проще всего предположить, что это будет коалиция «Единой России» с ЛДПР и, разумеется, коалиция КПРФ и «Гражданской платформы», а как поведут себя депутаты «Справедливой России», сейчас не очень ясно. Но в любом случае будет много торга. Есть наверняка какие-то предварительные договоренности, о которых неизвестно, и опять же не факт, будут ли они соблюдаться. Как вот сложится эта коалиционная структура, да, я бы сейчас воздержался от прогнозов по той простой причине, что многие иркутские политики, это мы знаем очень хорошо, обладают очень повышенной маневренностью. Вот, и поэтому как эти коалиции сложатся, сейчас сказать очень сложно. Единственное, что будет интересно посмотреть, это я бы всем рекомендовал, как эта модель работает, а самое интересное в ней, что маленькие фракции в ситуации торга могут стоить дороже, чем большие, потому что только с их помощью большие добиваются, значит, большинства. Ну, то есть, грубо говоря, голос маленькой фракции «Справедливой России», он сейчас как бы в этих политических играх, значит, больше, чем голос «Единоросса» или «Коммуниста», несмотря на то, что у первых и у вторых большие фракции. Вот эта модель работает, мы ее в Иркутской области давно не видели, если вообще когда-либо видели, и наблюдать за этой моделью, я думаю, будет интересно, и от этого можно будет получать удовольствие. Самое интересное заключается в следующем. До вчерашнего дня незыблемой догмой политологии нашей считалось следующее. Низкая явка работает в пользу партии власти. Вчера выяснилось, что явка может быть низкой, она осталась примерно такой же, какой была 5 лет назад. Да, четверть избирателей проголосовала. Но сработала ровно наоборот в пользу тех, кто выступал с протестной повесткой. Это новое такое явление. Я не уверен, что были такие прецеденты. Мне приходит на ум только вот когда Навальный набрал на выборах мэра Москвы 27%, там тоже была низкая явка, но его успех был относительный. А здесь-то успех получился абсолютно. Вот. Ну и, конечно, отдельно вот надо сказать, что Иркутская область утратила определенную эксклюзивность по итогам вчерашнего голосования. По той простой причине, что все-таки мы попали в общий тренд, который существует, вот такого протестного голосования, связанного с пенсионной реформой. Это раз. Во-вторых, в Забайкалье все еще круче. «Единая Россия» вообще откатилась на 3-е место. Это два. Ну и третье. В 3 регионах России пройдут вторые туры губернаторских выборов. То есть мы перестаем быть единственным регионом в России, в котором после возвращения губернаторских выборов выборы проходили в 2 тура. Так что вот утрата этой уникальности, этой эксклюзивности, это немножко печальный итог тоже вчерашних выборов.
Это был Сергей Шмидт, ну а политический обозреватель Галина Солонина говорит, все только начинается, ведь нам предстоит выбрать спикера областного парламента.
Ну, на самом деле, сейчас основные выборы – это выборы спикера законодательного собрания. Сейчас речь идет о том, что на такую должность может быть действительно привлечен и поддержан «Единой Россией», и поддержан федеральным центром, представитель все-таки ЕР, и, возможно, это будет Сергей Сокол. По какой причине? Дело в том, что он не так давно вернулся в Иркутскую область, и он не принимал участие в вот этих элитных войнах в нашем регионе. И, в принципе, у него такая достаточно чистая биография в этом плане. У него нет здесь врагов, здесь есть сторонники в разных политических силах. В принципе, он мог бы стать такой компромиссной фигурой для всех. И на этом можно было бы историю войн элит в Иркутской области закрыть. Воспользуется ли этим шансом у нас в Иркутской области, это, конечно, очень интересно, учитывая то, что, в принципе, иногда складывается ощущение, что наши элиты очень сильно любят воевать. Но я думаю, что там будет сложная история договоренностей, и, возможно, там сенатором станет кто-нибудь неожиданный. Мало ли, может быть, даже не от «Единой России». Возможно, в этой игре будут задействованы посты председателей комитетов и прочее, прочее. Ну, посмотрим, что получится в итоге. В принципе, история только начинается.
Как бы то ни было, действительно, похоже, в благословенном регионе жизнь будет не скучно. Никогда скучно здесь не будет. Ну, а далее, невысокая явка и нарушение. Как привить избирателям политическую культуру? Передаю микрофон политологу Алексею Петрову.
Мы все больше и больше приходим к таким выборам, когда выборы – это не борьба ценностей, не борьба идей. Это борьба технологий. Что это означает? Что сейчас задача любого кандидата – найти себе такого технолога, который приведет определенное количество избирателей до избирательного участка. Эти выборы не стали исключением, поэтому вчера мы видели огромнейшее количество подводов, когда просто-напросто люди за деньги, там, за 300, за 500, за 1000 рублей покупают голоса. И то, что называется сейчас этот новый формат, когда люди из одного округа были выписаны и по новому этому закону по изменению могли приписаться к месту, так сказать, своего нахождения в день избирательного участка и просто-напросто там могли из другого города приехать. То есть это, конечно, порочность избирательной системы. Мне, скажу честно, это все чуждо. Я считаю, что с этим нужно как-то бороться, придумывать технологии, так сказать, вот этой борьбы. Почему? Потому что, понимаете, те небольшие избиратели, которые еще доходят до избирательного участка, все равно это все прекрасно замечают. К чему мы идем? Если вот эта вот конфликтность, так сказать, в продаже или покупке своего голоса не будет изменена в ближайшие годы, то через 10 лет, когда все меньше и меньше останется реального советского избирателя, который еще с прошлого века привык ходить на выборы, мы получим следующий результат. Количество кандидатов будет больше, чем количество избирателей. Тогда вообще, видите, сам институт выборов будет умирать. А это трагедия для демократического общества. Нам не хватает политической культуры. Этому нужно учить. Учить в школах, учить, соответственно, в вузах. То есть, понимаете, вот есть хороший европейский опыт. Я его, знаете, в свое время изучал в Голландии, когда учеников 9-10 класса вводят обязательно в так называемый парламентский центр. Это такой специальный общественный гражданский институт, когда любой, ну, обычный школьник обязан пройти программу политического и правового просвещения. То есть он посидит в таком мини-парламентском зале. Один кабинет очень напоминает настоящий парламент. То есть он видит, что такое кресло, как голосуют, он увидит там все эти, да. Он один зал там посвящен, например, королевской династии, о том, то есть что такое вообще королевская власть. Ну, это пример Голландии. То есть понимаете, в чем дело? Что человек окунается в различные политические среды. И поэтому он уже к 18 годам, к моменту голосования, подготовлен с точки зрения хотя бы понимания, зачем все это нужно. Пермская область стала первым в свое время в России регионом еще в 2002 году, который на уровне субъекта приняли специальную региональную программу. Программа политического правового просвещения Пермского края. Вот Иркутской области, скажу честно, вообще всей стране не хватает такой программы, чтобы действительно мы могли получить профессиональные качественные знания, зачем вообще голосовать. Что такое законопредставительная власть? Слушай, а люди не ходят, потому что они не знают, что это такое. Зачем эти депутаты нужны? Только они нам лавочки ставят на праздники, например, да? Или, например, они там нам макароны раздают. Граждане вообще не владеют реальными знаниями о том, что такое представительная власть. Поэтому мы и видим результат 22-23% прихода на избирательный участок.
Это был политолог Алексей Петров. Ну, а через 4 минуты итоги выборов обсуждаем с профессором, доктором исторических наук Станиславом Гольфарбом. А поговорим, в чем же причины таких результатов, ну и почему в душе профессора поселился ледяной паучок сомнения.
Мы продолжим.
Тема дня.
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева и мой соведущий, профессор, доктор исторических наук, директор Иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Станислав Гольфарб. И продолжаем комментировать итоги выборов нового состава парламента Иркутской области.
Что касается результатов, то, мне кажется, здесь не столько сила одной партии, сколько слабость проявилась в другой партии. Знаете, такого безответственного отношения вообще к предвыборной кампании я давным-давно не помню. Но мы с вами работаем в ведущем СМИ нашей территории, мы лидеры. На все мои какие-то многочисленные попытки встретиться с руководителем избирательной кампании, о чем-то переговорить, я все время натыкался на стену. Я ни в одной партии не состою, мы с вами ни в одной партии не состоим, но есть какие-то люди, с которыми ты давно знаком, всегда хочется помочь в здравом смысле этого слова. Поэтому мне кажется, что, первое, ничего страшного не происходит. Иркутская область – это, во-первых, не вся страна. Везде разные результаты. Что касается у нас здесь, ну, я тоже никакой великой беды в том, что «Единая Россия» потеряла большинство, не вижу. Наоборот, тот, кто достигает дна, тот начинает карабкаться наверх. Может быть, сейчас будут сделаны какие-то выводы. Слушайте, ну, в таком организационном бардаке, в такой слабости я давно партию не помню. И партии надо как-то уже давным-давно понять, что это партия не директоров, не начальников. Как раз партия – это та сила, которая аккумулирует людей, непричастных к руководству, непричастных к управлению, ну, я имею в виду большими коллективами. Вот это те люди, которые незаметно и делают партийную работу. Потому что партийная работа, мы знаем, это множество малых дел, текучка, суета, которой человек должен заниматься 24 часа в сутки. Вот как директор, он 24 часа на посту. Как губернатор, он 24 часа на посту. Как врач, он все время на посту. Точно так же и должна строиться партийная работа. Того, что собираются большие начальники, поговорят, к сожалению, партийная работа не складывается. Есть такое понятие, как партийное строительство. Ну, слушайте, из года в год у нас люди говорят одно, делают другое. Эти бесконечные переходы из одной партии в другую. Как мы берем таких людей? Ну, я не застаю в партии, но вот я представляю себе, у меня бы человек работал на предприятии, ушел, пришел. А все остальные сидят, смотрят и думают, ага, так это же так и надо, это так и можно, значит, это хорошо. В общем, одним словом, я бы пытался сделать выводы из этого. И вот буквально с завтрашнего дня начинать просто строительство партийное, потому что впереди еще, у нас же в стране все время кого-то избирают. Вот скоро выборы в городскую думу, выборы мэра города Иркутска. Поэтому давайте засучим рукава, люди здравого смысла, беспартийные, как там говорили, партийные, беспартийные, и будем делать нашу область просто лучше.
А как считаете, вот эта пестрота в областном парламенте нового созыва пойдет на пользу области?
Ну, любая дискуссия, на мой взгляд, это вещь полезная. Потому что сейчас жизнь настолько разнонаправлена, что одному человеку подчас сложно принимать правильные решения без экспертного сообщества. Каждая из этих партий, которая прошла, это своего рода экспертное сообщество. За ними стоят, ну, я не хочу сказать классовые интересы, хотя пора уже, наверное, посмотреть и в эту сторону. А что у нас сегодня нету классов? Что у нас нету бедных и богатых, рабочих и крестьян? Называйте это не классы, называйте это структуры, как угодно, но у каждой из этой группы, из этой общности есть свои коренные интересы. Бедный хочет стать побогаче, богатый хочет стать еще богаче, сельский житель хочет иметь на сегодняшний день такие же возможности, как у городского и так далее. У всех есть свои предпочтения, поэтому нужно к этому идти, двигаться, надо вспоминать почаще, что было.
А вот из тех поражений, которые случились для вас, самые неожиданные, это какие? Если по персоналям посмотреть.
Вот не было у меня никаких удивлений по этому счету.
Серьезно?
Ну вот вы понимаете, ну да, мы гадали Лобыгин, Кондрашов, да, ну вот
сама... Ёжик Йоси оказался,
да,
прав.
Да, Ёжик Йоси оказался прав. А вот это, по-моему, вопиющий случай того, когда ты пренебрегаешь не то чтобы советами, я вообще не люблю никому ничего советовать, ну так, размышлизмами. Почему-то считается, что предвыборная кампания – это тихая кампания, которую не должны видеть и слышать. Почему-то сегодня бытует совершенно такое, можно грубое слово, идиотское представление, что через интернет можно донести до своих избирателей самое сокровенное. А что ж тогда в развитых странах, кроме интернета, все отчеты и все материалы публикуются в прессе? А у нас в стране ссылка идет на что? На интернет-источники зарубежных стран или на ведущие бренды мировых держав? Мы все время цитируем «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», какую-нибудь «Фигаро», какой-нибудь «Трибьюн» и так далее. Вот понимаете, поэтому для меня не было вот каких-то таких удивлений. Я почему-то вот с сожалением, я не знаю, там разрешилась ли коллизия между Кимом и Кудрявцевой, потому что какие-то все время противоречивые данные приходили. Но все эти кампании, которые в этом году прошли, они были такие театрализованно скрытные. Это была такая тайна Полишинеля или там... Что-то такое таинственное, типа, о котором ничего никто не знал, но игра какая-то подковерная, типа, там шла, а вот мы увидели уже только результат. Эмоционально, все равно человек – это существо эмоциональное. Оно тактильное, оно хочет видеть это все. В конце концов, выборы – это же ведь не дело одного человека и его команды. Если нарисовать круг, круг поставить всех искателей депутатских портфелей, то как бы когда кампания идет таким образом, что о ней никто не знает и ничего не слышит, давления на этот круг нету. Я думаю, что у них внутри малоэмоционально все было. Ну, конечно, для большинства победа Кондрашова – это сенсация, но он, как всегда, пошел ва-банк, он, как всегда, устроил свои предвыборные кампании, значит, шоу.
Укрощение строптивого.
Да, укрощение строптивого. Поэтому... Ну, весело в этом смысле слова.
А все-таки это голосование, оно было протестное? Вот, ну, на мой дилетантский взгляд, все-таки вот эта история с пенсионной реформой повлияла очень сильно, потому что люди приходили, пусть они знают Лобыгина, он там в Первомайском на Синюшке работает хорошо и долго, но они видят, что это «Единая Россия», ассоциация, что это они увеличили пенсионный возраст, так и полетели, дальше посыпались.
Что касается самой вот этой пенсионной реформы, насколько она повлияла? Ну да, повлияла. Но ведь мы же понимаем прекрасно, что выборы проходят, а реформу все равно нужно двигать. И уж коли в государстве это планировалось, то, ну, мы об этом с вами много раз говорили, в том числе на радиопередачах, ну, как-то уж слишком по-простецки все было сделано. Я более того считаю, что во многом, наверное, президента подставили, потому что людей к таким реформам коренным надо готовить. У нас же еще вот какая штука. В организме постсоветского человека саккумулировано уже гигантское количество вещей, которые негативно влияли на наш ум. Я сейчас говорю про все. От Павловской реформы до этого закона, как его называют, трезвеннического. От черных понедельников до разорения неба. Это все аккумулируется. Это никуда не девается. Оно не девается из психосферы, инфосферы и так далее. И так вдруг раз и объявили. Так объявляется только война. Когда вдруг неожиданно, чтобы не спугнуть противника или, так сказать, не раскрывать свои планы. Такая реформа, которая затрагивает большое количество населения, она должна быть подготовлена информационно, идеологически. Но у нас вообще с идеологией плохо. Я, честно говоря, диву даюсь вот в этой информационной кампании, которая была на этих выборах, идеология напрочь отсутствовала. Как можно людей посылать в сражение, предварительно не подготовив их разум? Что ты завтра вступаешь в серьезное, там, мягко говоря, сражение, или ты идешь делать выбор за всю свою территорию и так далее. Самое страшное, или там, я не знаю, не страшное, что реформа-то, она очевидна, и все понимают это. И все прекрасно понимают, что, конечно, на 7 тысяч, на 9 тысяч, на 10 тысяч не проживешь, как, впрочем, на 11, на 12, на 13. Но, друзья мои, с чего-то же надо начинать, что-то же нужно делать. Конечно, в этом смысле, наверное, это повлияло. Насколько повлияло, мы не знаем. Я, честно говоря, уверен, на 100% уверен, что не пенсионная реформа сыграла свою роль в том, что голосовали не за «Единую Россию». А вот весь этот, вот, как ни парадоксально, вот весь этот турбулентный поток, когда я вижу человека, который мне втюхивает какие-то великие истины, а сам при этом живет в другой жизни, у меня возникает, как говорила одна хорошая поэтесса, паучок ледяного сомнения. Что происходит? Почему? От чего? Надо ли директору быть депутатом? Может быть, лучше директорствовать и не забивать себе голову вот этим, потому что ты все равно портфель... Вот смотрите, забавная штука. Конгрессмен и сенатор. Мы никогда не слышали, что, например, конгрессмен такой-то является генеральным директором, действующим генеральным директором фирмы там такой-то и такой-то. Как можно сидеть, будучи директором, там, скажем, очень большого предприятия и одновременно выполнять функции депутата? Ясно, что участие в сессиях не решает всего комплекса вопросов. Ясно, что там возникает гигантское количество конфликтов интересов. Вот у нас логика еще какая. Идет директор в депутаты, или собственник большой идет в депутаты, и он идет под маркой того, что... Он все проблемы для территории решит. Да с чего вдруг-то ты? Там таких 35 человек, или 45, или 105, и каждый из них решает, хочет решить свою проблему. Что у нас получится с государством, с территорией? Каждый будет латать свой лоскуток. Ну, должна быть сквозная идея, на которую должны работать все, а это все будет работать на всю территорию. Ну, к примеру, та же самая пенсионная реформа. Я, честно говоря, не могу понять, почему быстро не подхватили идею вот этой пенсионной реформы, когда уже выступил президент, когда было понятно, что люди в возбужденном состоянии находятся. Почему единороссы не объединились вокруг этой идеи? Почему они, скажем так, не разъясняли это? Ну, удалось же во многих территориях единороссам победить. Значит, там была правильно поставленная, на мой взгляд, работа. Уж если проиграли... такие ветераны движения, уж если проиграли люди с именами, то что-то тут не так. Какой-то механизм дает сбой.
Видимо, придется в ближайшее время этот механизм латать.
Ну, я бы даже так не сказал латать. Сейчас пойдет такая нормальная парламентская работа. Там разное количество партий. У единороссов нет большинства. Им придется с кем-то кооперироваться. Коммунистам КПРФ тоже придется с кем-то кооперироваться, если они хотят свою, так сказать, линию гнуть. И в этой связи малые партии... Они будут играть большую роль. Пожалуйста, Германия, там же коалиции вечные. И эти вечные коалиции все время находят что-то в приоритете, стоящее для страны. Вот когда мы поймем, что Заксобрание – это не сбор директоров и крупных начальников, а сбор лидеров партийных, народных, я бы сказал, тогда, наверное, отношение к выборам будет другое. Тогда некий начальник скажет, слушай, чего же я туда попрусь-то? Там же нужно каждый день. Там же нужно ходить, сидеть, писать. Поэтому мне кажется, что сейчас будет очень интересный этап. Но мало того, что Иркутская область, это фактически в глазах всех сейчас станет оплотом демократии, потому что это реально. Здесь никто не вмешивался. Все, как говорится, по чесноку. Но мы сейчас еще и получим некую такую модель, которая очень распространена в большинстве цивилизованных, продвинутых, богатых стран, и, возможно, отсюда начнется какое-то переосмысление. Что такое сегодня депутат? А каким должен быть депутат?
Я напоминаю, что в студии был Станислав Гольдфарб, профессор, доктор исторических наук и директор Иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда».
Тема дня.